Шалом, с вами Натан Арестер. Мы продолжаем наше занятие по трактату Сангедрин, главе Хелек. И находимся на странице 94. Мы рассматривали отрывок из Талмуда, в котором проводилось сравнение и связь между царем Хизкияху и царем Санхеревым. То есть весь отрывок, который мы сейчас читаем в Талмуде, этот отрывок очень длинный, он занимает несколько страниц. Он весь посвящен взаимоотношения между двумя этими царями, то есть царем Ассирии Санхеревом и царем Иудеи Хизкияху, которого было сказано в начале этого отрывка, задумано было Всевышним даже сделать Машиаха. В прошлом занятии говорилось о том, что у обоих у них было 8 имен, и основой для этого утверждения был стих из пророка Ишаяху, в котором говорилось, что Всевышний даст бемешманав разон. Теперь Талмуд переходит к рассмотрению следующей части этого стиха. Это глава 10 в пророчестве Ишаяху, стих 16. То есть этот стих говорит следующее. «Лахен ишалах гадон адней цвакот, поэтому пошлет Господь Адон», это Господь Адне, это как тоже имя Всевышнего, в данном случае цвот воинств, бемешменав, то есть мы говорили, что это как раз слово, в которое толковалось Талмуда в разон, то есть те, которые тучные, он пошлет в них разон, истощение. И потом говорит стих «Ватахат кводо екад екод кейкод эш». Буквальное значение стиха на уровне пшата объясняет Радак, и также этот комментарий приводит Мицудат Давид. Он говорит, что «тахат квадо» вместо его почета, слово «кавод» это означает «почет», вместо его почета, то есть то, что он пришел на Иерусалим с огромной армией и гордился своим могуществом. «Якод» и «кад» — это слово «якод» — это означает «огонь», «гореть», то есть будет пожар. Подобно пожару тому, как горит огонь. Слово «мокад» упоминается в Торе в связи с жертвоприношениями. Значит, соответственно, здесь говорится, что на уровне пшата говорится, что царь Санхерив, его могущество будет уничтожено Всевышним, и также его почет, гордыня, вместо нее ничего не останется, останется только место пожара. Пишет буквально, что имеется в виду мор, который уничтожит его войско, подобно тому, как сжигает огонь. И здесь говорит следующий стих. «Вгая ор Исраэль эш, викид кедушол элагава, и будет свет Израиля огнем, и святой его пламенем, вебаара, и будет гореть, вахла искушает, шито вешамиро боем ихат». То есть это как бы основу его, мощь его в один день. Переводит это, например, Йонасан бен Узель следующим образом. «Уничтожит». Я перевожу последнюю часть этого стиха, что такое шито и шамира. Слово шито – это как основа, а шамир – мы знаем, что такое шамир. Это, то есть, такое, говорится, что был такой необычный червячок, который мог раскалывать камни. То есть, шамир – это означает тоже, на самом деле, слово шамир – это как скала, кремень. То есть, такой камень, который может резать другие камни. То есть, имеется в виду здесь, что его мощь, он переводит как «шилтонеги» его правителей, «ютеронеги» его князей в один день. Но Талмуд объясняет этот стих по-другому. То есть в Талмуде есть спор между мудрецами. Этот отрывок разбирается в двух местах в Талмуде. В одном месте в трактате «Шаббат», и в другом месте в трактате, в нашем трактате «Сангедрин». В трактате «Шаббат» он рассматривается на странице 113, и там приводятся три мнения. Там есть еще мнение Раби Шмоля бар Нахмани. Здесь есть только два мнения Раби Йоханана и Раби Лезера. Такие комментаторы, как Маарал и Маарал, говорят, что основное как место в Талмуде, где разбирается этот стих, это трактат Шаббас. Поэтому они отсылают своих читателей к своему комментарию в трактате Шаббат. Но я не хочу сегодня концентрироваться на этом деле. Посмотрим, как здесь объясняет Раши то, что говорит Талмуд. Раби Йоханан говорит, что «тахат квадо» вместо «под почетом его», «вело квадо мамаш», и не его почет по-настоящему. Подобно тому, что говорится, что Раби Йоханан называл одежду «мекбутти» – «моим почетом». Раши объясняет, что это означает. Он говорит, что Quodo mamus, что значит настоящий почет? Это тело человека. Под квод, под его почетом, имеется в виду то, что находится под его телом. То есть имеется в виду душа, которая находится внутри тела. Имеется, соответственно, в данном случае, когда он сказал «тахат кводо», то есть «мест под его славой», а не «кводо по-настоящему», имеется в виду душа, которая внутри тела. То есть, а что же было в данном случае? Он говорит, что в данном случае почет его – это его одежды. То есть они сгорели под их одеждами. Как говорит Раби Йоханан, то, что одежды человека – это его почет. То есть, по его мнению, все их тех тела сгорели под их одеждами. Вот это так он интерпретирует этот стих. В то время как Раби Лезер говорит «тахат кводо мамыш», то есть под его почетом по-настоящему, имеется в виду как сожжение сыновей Аарона. Подобно тому, как там была сожжена душа, а тело сохранилось, так же здесь была сожжена душа, а их тело сохранилось. То есть имеется в виду, что он говорит «тахат кводо», то есть имеется в виду, что такое настоящий почет, это его тело, то есть имеется в виду, что тело сохранилось, а душа сгорела. То есть они отличаются друг от друга в интерпретации этой фразы. Что значит «тахат кводо»? То есть как бы получается, что буквальное значение того стиха, как его интерпретирует Радак и Мецудат Давид, они интерпретируют слово «тахат» как «вместо». Вместо, например, «айн тахас айн» – «глаз за глаз». Ну, то есть это качественное соотношение, то есть вместо чего-то. То слово «тахат» также означает пространственное взаимоотношение, то есть вещь, одна вещь находится под другой вещью, да, то есть ниже. То есть, соответственно, Талмуд интерпретирует этот стих не как вместо, то есть вместо его славы там будет гореть огонь. Они интерпретируют этот стих таким образом, что под его славой будет гореть огонь. Что значит «под их славой будет гореть огонь»? Они интерпретируют этот стих так, как мы должны понимать наказание войска Санхерива. Что было уничтожено? По мнению Раби Йоханана, было уничтожено их тела, одежды их остались. В то время как, по мнению Раби Лезера, остались их тела, были уничтожены только их души. То есть третье мнение, которое приводится в трактате «Шаббат», и там как раз вроде бы Раби Лезер считает не так, как он считает здесь. То есть там есть три мнения. Первое, что были сожжены их одежды. То есть у нас с одеждами, у нас целая история уже была про первосвященника, который попал в печку, у которого одежды обгорели. Второе, что их сгорели их тела. А третье, что сгорела их душа. Есть комментаторы по-разному объясняют. То есть одни говорят, что в чем было больше чудо. Чудо, что одежда осталась сгоревшая, осталась целая, а тело сгорело, показывает могущество Всевышнего. То есть, как он сделал так, что, несмотря на то, что одежда осталась целая, под одеждой ничего не осталось. Но это менее заметно для того, кто это видит. Другое же мнение считает, что преимущество чуда – это когда его лучше заметно, больше заметно. Поэтому он считает, что сгорели одежды, а тела остались. Либо третье мнение, которое говорит, что душа сгорела. То есть где здесь находится источник спора? То есть, может быть, он находится в понимании как бы духовного уровня Санхерева. Почему? Потому что если мы говорим, что сгорела их душа, как у сыновей Аарона, то есть есть должна быть какая-то причина, почему войско Санхерева, которое пришло осаждать Иерусалим, должно было быть наказано таким необычным образом, как такие праведные люди, как сыновья Аарона. То есть в этом отрывке мудрецы явно не просто то, что они хотят сказать, оспорить пшат этого стиха. То есть пшат, возможно, означает то, что хочет сказать Радак и Мецудат Давид. Они обсуждают, возможно, некоторую духовную сущность Санхерева и его армии. И их спор в данном случае, что конкретно сгорело. Сгорело их тело, сгорела их одежда или сгорела их душа. Это спор в духовной сущности Санхерева и его войска. То есть, поскольку весь этот отрывок, как в частности его разбирает Магарал Испраг, это описание столкновения двух сил. То есть, на прошлом уроке мы говорили о том, что Санхерив имел особое почитание к земле Израиля, и Магарал Испраг объясняет почему. Потому что у него было особое отношение к святости. То есть, откуда он получал свою силу, этот царь? В Сирии, потому что у него была особая связь с душой. У него была эта связь с этой категорией даже сильнее, чем у евреев, и по этой причине 10 колен были изгнаны с земли Израиля, и именно были изгнаны им, за счет чего? Потому что в аспекте связи с землей Израиля у него было преимущество даже над евреями из 10 колен. То есть поэтому этот спор, предыдущий отрывок, который говорит, что у него 8 имен, у Хизкияху 8 имен, то есть это идет продолжение описания в виде этой же темы, где описывается какая-то его духовная идея. То есть что конкретно мудрецы здесь хотят сказать, я не знаю на самом деле. Но на основании моего опыта чтения Агады Талмуда и на основании моего опыта как бы чтения комментаторов, то есть у меня иногда нету понимания, но есть ощущение. То есть в данном случае мое ощущение, как я говорю всегда, то есть на наших занятиях, что то, чем мы занимаемся чтением Талмуда, а не изучением его, потому что изучение это что-то гораздо более глубокое. В данном случае я могу поделиться своим ощущением, что ощущение, что здесь идет спор как раз по структуре царя Санхерива и его войска. Учили от имени Раби Гоша бен Карха Паро, который проклинал, то есть оскорблял Всевышнего сам, Всевышний взыскал с него сам, Санхерив, который, слово хирев, он как оскорбил, поносил Всевышнего посредством посланника, Всевышний взыскал с него тоже посредством посланника. Раши здесь пишет, что наказание посредством посланника не является таким уж большим, то есть наказание посредством самого Всевышнего является меньшим позором, чем наказание посредством посланника. Потому что не похож тот, кто пристыжается, терпит позор от великого, чем тот, кто терпит позор от малого. Посредством посланника это больший позор. То есть также Всевышний наказал его посредством посланника, его позор был больше. То есть в данном случае здесь есть спор между Раши и между Маарашо. Раши считает, что главной здесь идеей, главной точкой в этом месте является идея позора, в то время как Маарашо считает, что главным здесь является серьезность наказания, сила наказания. Мы сейчас посмотрим, что конкретно Маарашо пишет. Но Талмуд говорит, фараон, про которого написано, кто Бог, который, чтобы я слышал его голос, Всевышний взыскал с него сам, как написано, и скинул Господь египтян в море. Написано, дарахта баям сусеха, сусеха, хомер маем рабим. То есть он как бы это пророчество Хавакука, что он скинул в море лошадей фараона. Санхерив, про которого написано, что в руках с посланников твоих поругал ты Господа, взыскал Всевышний с него посредством посланника, как написано, и вышел ангел Господа и поразил в лагере Ашура 185 тысяч. То есть мудрецы говорят, что есть серьезная разница между фараоном и Санхеривом. Что фараон поругал Всевышнего сам, поэтому был наказан непосредственно Всевышним. В то время как Санхерив сделал это посредством своего посланника, поэтому был тоже наказан посредством посланника. Смотрим, что здесь пишет Маарашо. Маарашо говорит, что то, что объясняет Раши по поводу позора, он говорит, что ему кажется это странным. Почему? Потому что какое отношение имеет позор к наказанию, которое посылает Всевышний? Здесь идет речь о величии гнева. То есть их идея, мудрецов, здесь не говорить о позоре того, кого наказывает Всевышним, а говорить о величии наказания. То есть это то, что они сказали, не похоже наказание того, кто оскорбляет Всевышнего, поругал Всевышнего посредством посланника, на того, кто сделал это сам. То есть мы можем сказать, что слова учителя и слова ученика, слова, кого мы должны слушать, в данном случае посланник человека не подобен ему. Поэтому Наказание Санхерива было не таким уж большим, чтобы Всевышний наказывал сам. Однако фараон, который поругал Всевышнего сам, гнев его был настолько большой, что Всевышний наказал его сам. Поэтому мы находим подобный этому пример в многих местах, что мудрецы делают ударение на вещь, что она должна быть сделана самим. И подобно в хорошую сторону, и в негативную, как я понимаю, он пишет про Авраама. Что видно, он подчеркивает то, что Авраам сам оседлал, собрал своего осла, то есть подчеркивается, что именно это сделал самостоятельно, в котором разбирает уже тонкости самих 10 казней, но это то, что он говорит по отношению к комментарию Раши. То есть если Раши говорит, что о чем здесь говорит Талмуд? Талмуд говорит о степени позора, что тот, кого наказывает царь, в данном случае Всевышний, то есть понятие, что если оскорбление наносится великим человеком, это оскорбление не такое заметное, как оскорбление, которое наносится человеком малозначимым. То есть поскольку он оскорбил Всевышнего не сам, а через своего посланника, то есть это было оскорбление еще больше, чем если бы он это сам сделал. Поэтому он был тоже наказан не напрямую Всевышним, а через своего ангела. Это то, что говорит Раши. В то время как хорошо объясняет, что здесь идет речь о серьезности наказания, и поэтому, когда наказание идет непосредственно от Всевышнего, это плата за гораздо более серьезное преступление, и когда наказание идет через посланника, это плата за менее серьезное преступление. На самом деле здесь есть комментарий, который говорит, что комментарий хорошо, то есть то, что хорошо пытается оспорить комментарий Раши, на самом деле очень странен ему. И он считает, что объяснение Раши основано на отрывке из Талмуда. Он приводит отрывок из трактата «Шаббат», страница 108, в которой говорится, что один Бейтуси, Бейтуси это была такая секта во время второго храма, спросил рабби Гоша Гарси, откуда мы знаем, что мы не должны писать тфилин на коже нечистого животного? Он говорит, что написано ради того, чтобы Тора Всевышнего была в устах твоих. Имеется в виду из того, что разрешено в твоих устах. То есть мы не можем использовать для написания Торы кожу животное, которое не кошерное. Он говорит, если так, то тогда даже животные такие, как, то есть, животное невейла и трефа, то есть, что это такое? Это кошерное животное, которое умерло или получило травму, которая делает его нежизнеспособным. Первое называется невейла, а второе трефа. На них можно писать Тору. Почему же такая разница? То есть, если Тора разрешила писать свитки Торы, тфилин и так далее, только на коже животного, которое кошерно, то есть, почему нельзя? Почему тогда можно писать на коже животных, которые являются невейлой трефа? И он говорит, я тебе дам пример. Двух людей, которые виновны перед царем и были приговорены к смертной казни. Одного убивает царь, а другого убивает палач. Кто из них достойнее? Он говорит, тот, кого убивает царь. И Раши объясняет, то есть он объясняет, что там вся идея, что тот, кого убивает царь, он достойнее. То есть получается, что в данном случае, то есть там так говорит Талмуд, что это разница между двумя этими животными, двумя видами животных. То есть по этой причине, то есть он приводит такое объяснение, то есть такой ответ дает там этот мудрец этому Бейтуси по поводу причины разницы между животными нечистыми и животными кошерными, которые умерли или которые стали больными, что их кожа все равно будет разрешена для написания свитка Торы, там приводится такой пример. Но из этого примера, который приводит там Талмуд, видно, что это как раз поддерживает объяснение Раши, что для того, что если наказывает царь, то это достойнее, чем если наказывает его слуга. То есть поэтому он говорит, что тот вопрос, который здесь задает Магарашо на комментарии Раши, говорит, что на первый взгляд, какое отношение имеет концепция позора к идее наказания, и объясняет это по-другому, то на основании этого места из трактата «Шаббат» объяснение Раши, он говорит, звучит более достойным, и более того, оно основано непосредственно на Талмуде. И на первый взгляд, наоборот, комментарий Марашо противоречит этому отрывку из трактата «Шаббат» и требует дополнительного углубления для того, чтобы объяснить это противоречие. Соответственно, с комментарием Раши пишет комментарий, Санхерив был хуже, чем фараон, Еще он говорит дополнение, что Санхерив сам поругал Всевышнего и посредством своего посланника. То есть, по-первых, когда он послал его, он заповедал ему поругать Всевышнего. Получается, что он сделал это сам тоже в момент, когда он это заповедовал. Однако фараон сделал только один раз, когда он это сделал сам. Он говорит, что Марашо здесь приводит принцип, который он говорит, что как слова ученика и слова учителя, кого мы должны слушать. То есть он говорит, что как, почему степень виновности меньше, когда человек это делает через посланника, потому что и он, и его посланник должны слушаться Всевышнего. То есть, когда один человек говорит другому, иди сделай то-то и то-то, неправильное, то есть он не является его посланником, потому что тот человек должен сам понимать, что он не должен это делать. Но он говорит, что есть принцип, который говорит, что мы не защищаем подстрекателя. То есть, где это приводится? Это, например, говорится, что змей, когда он подстрекал Хаву, то есть он мог сказать этот принцип, то есть когда Всевышний обратился к Адаму, сказал, почему ты это сделал, потом к Хаве, потом к змею. А змею как бы не было дана возможность, змею не было возможности оправдаться, то есть как бы змею так объясняет Раши, почему? Потому что он был подстрекателем, он мог сказать, что слова учителя, слова ученика, чьи слова должны, нужно слушать. Если Всевышний заповедовал не нарушать, не кушать это, а он сказал, сделал так, чтобы они съели, все равно, кого они должны были слушаться. И там говорится идея, что в случае, если это месит, подстрекатель, то не стараются искать ему оправдания. В данном случае, поскольку Санхериф послал своего посланника для того, чтобы он поругал Всевышнего, то есть он является, у него есть статус месит, подстрекателя, и поэтому мы не говорим в данном случае, что слова учителя и слова ученика, чьи слова мы должны слушать. Все равно, как бы, вот этот комментарий, здесь написано, что это Мецудат Давид. Я не уверен, что это Мецудат Давид, который является комментарием Танаха, это какой-то другой Мецудат Давид, я не знаю, кто является автором этой книги. То есть он, видим, защищает объяснение Раши от тех, как бы, вопросов, которые задает на него Маарашо. Приводится дальше отрывок в Талмуде. Раби Ханина бар Попа сравнивает два стиха. Один стих находится в книге Ишаяху в 37 главе, другой стих находится в книге Царей в главе 19. Дело в том, что есть большая часть книги Ишаяху, которая совпадает с несколькими отрывков из книги Ишаяху, которые совпадают с книгой Царей. Почему? Потому что пророчество Ишаяху происходит в период царств вот этих царей, которые упоминаются в книге Царей. Поэтому некоторые его пророчества приводятся также в книге Царей. Но здесь есть интересный момент, что пророчество, как оно приводится в книге Ишаяху, отличается одной буквой от того, как оно приводится в книге Царей. В книге Ишаяху написано «Маром Кицо», в то время как в книге Царей написано «Малон Кицо». Сейчас мы посмотрим этот стих, о чем он буквально говорит. Слово «Марон», то есть «Марон» — это как возвышенность, а «Малон» — это как место проживания. То есть здесь говорится о стремлениях царя Ашура уничтожить обиталище Всевышнего. Посмотрим это место. «Баята вадеха хиравта». Одной, то есть в руках своих, через своих посланников. Поругал ты Господа. Ветеймар берох вихби ани алити маром. То есть и сказал, что в величии своих конницы я поднялся на высоту. Ерим еркетей Леванон. То есть поднялся я подножием Леванона. Вейхрот комата разав. Я срежу высоты его кедров. Мифхар Берошав, избранные из его брошав, это тоже кедр. Его маром кицо, я приду высоты маром кицо, то есть высоты его. Раша, сейчас посмотрим, что он здесь пишет. Еар Кармило, то есть в лес его. То есть это описание всего Иерусалима, которое дается в этом стихе. Раша пишет. Маром Кицо, это как бы его дворец, который находится как бы в конце его, Яр Кармело, то есть имеется в виду самое избранное место, то есть его как бы почет, его могущество. То есть это все говорит царь Санхерив. То есть он описывает свое стремление прийти и разрушить Иерусалим. То есть в одном, однако здесь, в пророчестве Ишаяху, написано «Маром Кицо». Кстати, Йонас бен Узель говорит «Кирьят Тукфейхон». То есть город, могущество его, Ишаций Сагий, Маршитгон, то есть он пишет Еар Кармело, он пишет, что я уничтожу могущие отряда и воинства его, лагеря его. То есть, соответственно, это то, что говорит царь Санхерив. Но почему здесь написано Маром, а в книге царей написано Малон? Два разных слова. Талмуд говорит, объясняет эту разницу следующим образом. «Сказал тот злодей, вначале я разрушу его нижнее жилище, а после этого я разрушу его высшее жилище». Раши объясняет, нижнее жилище Маром, в то время как Малон Кицо – это высшее жилище. Бейт Малону – место его гостиницы. То есть Малон на иврите – это как гостиница, а Марон он переводит из пророчеств Ирмияху, 17 глава, «Маром Миришон Маком Мигдошейну». То есть это называет место святилища нашего, называется Маром. То есть это как храм. То есть есть высший храм и есть нижний храм. То есть, соответственно, он хочет уничтожить вначале нижний храм, а потом высший храм. На самом деле здесь тоже Маарашо спорит с комментарием Раши. Он пишет это таким образом. Если бы не комментарий Раши, то мне казалось бы, что лучше объяснить наоборот, что Маром Кицо – это высшее жилище Всевышнего. То есть имеется в виду конец, то есть край его высот. То, что он, если говорится, рухев баравод, то есть как бы восседающий воровод, в то время как Малон Кицо – это нижнее жилище Всевышнего, имеется в виду святая святых, где находится гостиница его шхины между двумя шестами ковчега. Как написано, Бейн Шадай Илин, он приводит стих, что между грудями моей груди он заночует. То есть мудрецы говорят, что этот стих говорит про ковчег со скрижалями. Этот стих из песни песней. То есть он говорит, что такое Малон, это как гостиница. То есть гостиница Всевышнего. Где находится гостиница Всевышнего? Находится в святая святых. То есть Марон – это его высоты, в то время как Малон – это его гостиница. Вы видите, что в данном случае Раши объясняет одним образом, Маарашо объясняет другим. То есть, есть ли как бы между этим большая разница, если думать, может быть, найдем какой-то в этом символизм тоже. Но главная идея того, что говорит Талмуд, что как бы что идея Санхерива была подняться и разрушить не только храм, а также высший храм. То есть, настолько был велик его замысел. Дальше говорит Талмуд, сказал Раби Гоше бен Леви, в чем смысл того, что сказано в пророчестве Ишаяху, 36 глава. А сейчас разве без Господа поднялся я к этому месту для того, чтобы уничтожить его? Господь сказал мне, поднимись к этой земле и уничтожь ее. То есть это слова, которые передает Рав Шак, как мы говорили о нем на прошлом занятии, это был как раз посланник царя Санхерива. Когда он обращается к евреям, находящимся в Иерусалиме, он говорит, что сам Всевышний мне сказал пойти уничтожить этот город. Откуда он взял эту идею? Он говорит, что он услышал что то, что говорил пророк, который сказал, приводится стих из Ишаяху, 8 главы, «Иан кимааз гаамазе» за то, что пренебрег этот народ водами, водами Шелоха, которые идут тихо, и который возрадовался Рецену и сыну Ремальягу. То есть кто такой Рецен? Рецен был арамейский царь, а сын Ремальягу – это был царь Израиля, Пеках сын Ремальягу, который был в то время. Что из-за этого произойдет? За это пройдет, как бы придет царь Ашура на народ Израиля, сирийский царь. Это то, что он слышал от пророка, и он решил, что на самом деле Всевышний сказал, что он уничтожит Иерусалим. И за счет этого он пришел в Иерусалим и сказал, что сам Бог велел прийти разрушить этот город. Сказал Рав Йосеф, если бы не перевод этого стиха, мы бы не знали, что он означает. Что это значит, этот стих, который говорит за то, что пренебрег народ этот водами Шилоха, которые идут медленно. Что за воды Шилоха, которыми пренебрег этот народ? Шилоха, ручей, который был в Иерусалиме, река. Что это за воды Шилоха, которые идут медленно и радуются Рецину и сыну Ремальягу? То есть из-за этого, соответственно, будет нашествие царя Ассирии. В чем говорит этот стих? И это то, что говорит Рав Йосеф. Интересно, что Рав Йосеф во многих местах в Талмуде приводит Таргум, перевод. То есть есть мнение, что у него Рав Йосефа был особый Таргум. Но в данном случае Рав Йосеф приводит не свой Таргум, он приводит, скорее всего, Таргум Йонаса бен Анзиэля. Говорит, что написано Таргум, переводит так, этот стих. «Халав декат сама гаден бе малхута де бейт Давид». То есть за счет того, что пренебрег народ этот царством дома Давида, Демидбар Лагон Банаих, то есть который управляет ими спокойствием, мягкостью, как воды Шилоха, которые текут мягко, то есть спокойно. Ветраиу Берецен Бен Ремальягу и Бен Ремальягу. И они желали в Рецене и в сыне Ремальягу. То есть он говорит, что такое воды Шилоха, которыми пренебрег народ, имеется в виду царство Давида. Царство Давида, которым пренебрегли евреи, и они возжелали над собой власть Рецена и сына Ремальягу, то есть царя арамейского и царя Израиля, за это будет нашествие царя Ашура. Царь Ашура описывается дальше как мощный поток, который приходит в землю Израиля, в Иудею, как вторгается как мощный поток воды. То есть получается, что это как мера за меру. То есть они пренебрегли тихим и спокойным ручьем, и за это на них обрушится мощный поток, который является царь Ашура. Талмуд приводит здесь необычайно интересное такое сравнение. Он рисует разницу между царем Хизкияху, вегетарианцем, и царем Израиля. Сказал Раби Йоханан, в чем значение стиха из Мишли, 3 глава. «Меарад Гашем бебейт Раша, проклятие от Господа в доме злодея, венавет садиким еврах, и обиталище нове праведников будет благословлено». «Меарад Гашем, проклятие от Господа в доме злодея, это Пеках сын Ремальягу, который кушал 40 сея голубят на закуску своей трапезы». То есть это только было кино сюда, у него только было 40 сея газолот. Что такое навеца диким еврах, обиталище праведников будет благословлено? Это Хизкияху, царь Иудеи, который кушал литра ерек, он кушал литр, это сколько пальцев, литра это как паунд овощей на свою трапезу. То есть у нас таки описываются вегетарианские привычки царя Хизкияху, который на трапезе кушал только 1 литру, паунд овощей. И царя Израиля, который только на закуску кинох сюда, он кушал, так я помню, что кинох сюда это закуска, он кушал 40 сея, кого газолот, маленьких, он кушал голубей. Так что на самом деле подумать, 40 сея, как будто это что такое, это необычное число 40 сея. 40 сея это размер человека. Что 40, что такое 40 сея? Это тот размер воды, в который может окунуться человек. Как будто бы он только на кинох сюда, он съедал 40 сея газолот. То есть почему именно газолот здесь упоминается? Почему именно 40 сея? То есть понятно, что он не кушал 40 сея физически. Здесь Талмуд описывает какую-то идею, которая за этим стоит. Так же, как мы не знаем, что кушал царь Хизкияху, он правда кушал, питался одними овощами и был вегетарианцем, то здесь описывается идея двух царств. Идея царства Иуды, идея царства Северного, царства Израиля. Причем царь Хизкияху и Пеках бен Ремальягу, который является царем Израильского царства, они являются здесь противоположностями. То есть идея одного царства, это идея как бы управления народом, которая сравнивается. Я бы думал, когда читал отрывок, я думал, что здесь, наверное, идет речь о налогообложении. То есть о чем здесь буквально говорит Талмуд? Наверное, говорит о налогах, которые собирались в еврейском государстве, в Иудее и в северном государстве. То есть какая идея налогов, что не то, что, возможно, в Иудее не было налогов, но написано, что царю еврейскому запрещено увеличивать золото, нельзя увеличивать своих лошадей и так далее. Написано, что это только для собственной славы. для необходимости и величия еврейского народа он может. То есть нету проблем у царя иметь войско, если необходимо для защиты евреев. То есть поскольку войско – это тоже своего рода налогообложение, но если это делается для защиты еврейского народа, то по Торе это можно, в то время как если это делается для собственного возвеличия, то это нельзя. То есть поэтому, так мне кажется, о чем здесь буквально говорит Талмуд. Он говорит, Талмуд здесь на уровне чисто таком грубом, физическом, он говорит о разном характере двух этих государств. То есть царство Иудеи, в которое было построено более-менее на законах Торы, и в которых большая часть истории цари следовали этим принципам, включая даже также царя Шломо, то есть со всеми его колоссальными сборами налогов, то есть системой налогообложения евреев, то, что еврейский народ был разделен не на колено, а на специальные округи, у него были специальные, то есть это как бы была уже идея, так как это говорят историки, такие нерелигиозные, как бы выйти за идею как бы старого разделения на колено, когда каждое колено представляло себя как бы независимое такое образование, и создать идею единого государства, в котором уже администрация как бы определяет как бы границы, не чисто такие вот коленные, а более общие. Объяснение можно принять вполне, хотя оно как бы не, я не читал в традиционных книгах. Идея того, что все это делается для чего? Оно делается для того, чтобы обеспечить могущество еврейского государства. То есть это то, что делает Шломо. Ко всей как бы критикой, которая говорится на него, что он преувеличивал жен и лошадей, и золото. То есть на самом деле мы понимаем, что на уровне как бы внутреннем все, что делал Шломо, он делал это для благополучия еврейского народа. Также все дальнейшие цари Иудеи и царь Хизкияу, который воплощает идею праведности царя, то есть он, его концепция того, что царь является слугой нации, то есть он является как бы человеком, который управляет еврейским народом ради еврейского народа в то время, как царь Израиля, который происходит, он как бы является царем, который пытается возвеличить себя самого. То есть это идея чисто светского власти, не построенная на идее Торы, а построенная на идее самовозвеличения. В чем мне кажется, что в этом как бы есть такой отголосок концепции Иосифа в негативном плане. Потому что есть такая история в Талмуде, которая будет приводиться дальше, где говорится про царя Иерваама, что царь Иерваам, дальше там целый отрывок в трактате Сангедрин, в этой главе Хелла, где говорится, что царь Иерваам был необычайно великий человек, был великим знатоком Торы, с которым не могли сравниться все мудрецы Израиля. И в конце кончил он тем, что он построил золотых тельцов и отвратил народ от паломничества в Иерусалим, потому что захотел сохранить свою власть. И рассказывается, что к нему был послан пророк, и в Танахе рассказывается, что он поднял как бы пророка руку, его рука онемела. Мудрецы говорят, что в этот момент Всевышний хватил его за руку и сказал ему, что вернись, и тогда ты, Бен Давид, и я, Бен и потомок Ишая, извиняюсь, ты, потомок Ишая, я будем прогуливаться в Ганедене. И на это спросил Иерваам, кто будет во главе. Всевышний сказал, что Бен Ишай будет во главе, и тогда он сказал, что я не хочу. Причем есть комментаторы, которые говорят, что если бы он согласился, то он был бы во главе, а не потомок Ишая. То есть почему же говорится, что в нем была искра Машиха бен Йосефа? То есть в Иервааме была искра от Машиха бен Йосефа. То есть вот эта идея роста, величия, это концепция Йосефа. То есть, но концепция Йосефа, как она была, то есть, которая сравнивается с ростком, который поднимается, постоянно добавляет, и как бы он перекидывается через стену и так далее. То есть вот эта идея роста, она реализовалась в царях 10 колен, которые происходили от колена Иосифа. То есть вот эта высшая идея этого колена, она трансформировалась в идею негативную. То есть то, что мы видим, что эти цари вели постоянные войны. Даже эта часть их деятельности в некоторых местах Танахе рассматривается как позитивная. Тем не менее, то, что здесь Талмуд говорит, что вся деятельность этого царя Пекаха бен Рамальягу, который съедал 40 сея, то есть это необычное число, это как будто бы размер человека. Он съедал это только на закуску, причем газолот. Почему? То есть каждая деталь мы видим, что Агада здесь пользуется языком символов. То есть само число 40 в том числе не просто 40 чего-то, а 40 сея, мера человека, и число 40, символика его известна нам в Торе, постоянно упоминается это число, причем деталь, почему именно газолот, почему не написано там курицу, например, или какую-то другую птицу, то есть написано именно газолот. Смотрите, «гозель» происходит от слова «воровать». Посмотрим, как этот отрывок объясняют комментаторы. Морал из Праг пишет здесь следующую вещь. Достоинство Хизкияху заключалось в том, что он был соединен с качеством покоя и шекет, тишины. И если бы они полагались бы на Хизкияху, который вел их в покое и в тишине, то они сами бы остались бы в состоянии покоя. То есть важная вещь, что Маорал здесь говорит. Он говорит, что он был соединен с качеством покоя. То есть какие слова здесь важны в комментарии Маорала? То есть где как бы вот этот мистицизм возникает в комментарии Маорала? Что он пишет не просто, что Хизкияху, он был царем, который обладал таким качеством. Он пишет, что Хизкияху как царь был соединен с высшим качеством, то есть есть высшее качество. Мне говорит здесь о древе сферот, какое-то именно качество он имеет в виду. Он говорит, что царство все Хизкияху было соединено с качеством, которое называется шекет, качеством покоя. И оттуда приходило высшее благословение еврейскому народу. То есть где вот эта необычность объяснения, здесь он добавляет буквально пару слов. Но он здесь не просто говорит, что это было спокойное, умеренное царство. Он пишет, что он был давек бемидат анох вашекет. То есть есть как бы особое такое качество, и он был с ним соединен. Сейчас же, когда они пренебрегли царством Хизкияху и полагались на Пекаха, сына Ремальяху, который стремился за властью, он стремился властвовать своей силой. Над них пришел царь Санхериф, который сравнивается с водами мощной реки. То есть те слова, которые мне показались наиболее важными в комментарии Маорала, это вот это качество, идея соединения его качеством покоя. Маорашо пишет, Равшака, вот этот посланник царя Санхерева, он был еврей Мишумат, то есть он был еврей, который изменил своей вере. И он слышал, что Ишаяху, пророк, говорит, ты ошибся, как приводит сам Талмуд дальше. Эта вода дойдет до шеи. Что значит шея? До шеи. Что называется вообще шеей? Шеей называется Иерусалим и храм. То есть, где, откуда мы это в Торе знаем? В Торе есть несколько мест, где говорится, например, о встрече между Иосифом и Беньямином. Говорится, что Иосиф плакал на шее Беньямина, а Беньямин плакал на шее Иосифа. То есть, почему написано «на шеях у Беньямина»? Мудрец Раши пишет, что это храм, что храм называется шеей, цавар. И у Рэби есть объяснение, что почему на самом деле храм называется цавар, а не голова. То есть, почему как бы идея такая храма, что это не самая высшая точка, это как бы находится как бы не голова, а именно шея. То есть Рэби объясняет все это как бы, я не хочу здесь ходить в эти объяснения, но есть такая символика, что цавар – это храм Иерусалим. Соответственно, пророк Ишаяху описывает, что могучая река как бы придет и дойдет, как бы ее вода будет, дойдет даже до шеи. И как это понимает этот Равшака, который является посланником, в данном случае царя Санхерева, что могучая река затопит также Иерусалим, который называется шеей. Но он сказал, что ад от цавар до шеи. Что значит до? До может включительно быть, может не быть включительно. То есть его ошибкой было то, что он уже размечтался настолько, что он думал, что это даже будет включен туда Иерусалим. На самом деле в этом была его ошибка, что он дойдет до Иерусалима, но не дальше. Раши объясняет, Ишаяху пророчествовал о том, что помощники царя Хизкияху, такой был Шавна, и его группа, они хотели восстать против Хизкияху, потому что видели, что он не предпочитает царский стол, а кушает литра овощей и занимается Торой. Видели Пекаха, который кушает 40 сея газолот на закуску, и смеялись над Хизкияху. На это сказал Всевышний, вы хотите пищу, я приведу вам много еды. То есть он приводит, что это комментарий Раши на это место. Как бы они сказали, что наш царь как-то ведет себя не по-царски, питается скромно, а мы его царский двор должны вместе с ними вести его, как бы питаться его вегетарианской пищей. То есть мы же его двором являемся, его слугами. Вот бы нам жить, как живет в Израильском царстве царь. Соответственно, Всевышний... Вот это он говорит то, что переводит здесь Таргум на уровне драж. Имеется в виду, что они идут тихо, то есть им достойно малое, и не хотят многого, как Рецен и сын Ремальягу. И на это приводится также это толкование, что проклятие Всевышнего в доме злодея, имеется в виду, что они не насыщаются большой количеством пищи, которая есть в доме. Обиталище праведника будет благословен, что малое, что они кушают, в этом есть благословение, которое, то есть насыщает, это малое насыщает их. Как написано, вы будете кушать ваш хлеб в сытости, что видится благословение, что кушают мало, получают благословение. То есть как бы внутри человека это небольшое количество дает ему насыщение. Это то, что пишет Маарашо. Бен Ишхай здесь дает, объясняет этот отрывок с точки зрения Каббалы. Он говорит, что мне кажется объяснить, почему здесь написано слово «маара». Какого слова «маара» происходит? От слова «арур» – проклятие. Известно, что благословение на хлеб происходит из категории «бина», которая является тайной концепцией «ста», потому что сотни находятся на уровне «бины». То есть есть такая идея, что единицы, десятки, сотни и тысячи. Он пишет, что идея сотен находится на уровне бины с точки зрения Каббалы. Поэтому написано про Ицхака: «И посеял Ицхак в земле той, и нашел в том году 100 раз». То есть известно, что «меа шарим», то есть 100 раз больше, 100 мер. Без этого видим, что число 100 является источником благословения на пищу. Праведник, который кушает для насыщения своей души, кушает мало и насыщается. Почему? Потому что ему приходит благословение из концепции 100 внутрь его и насыщается небольшой частью вместе как будто большой пищи. Однако грешник, который далек от благословения, тогда приходит буква «рейш», которая намекает на «рашат», как написано в трактате «Шаббат», и входит внутри слова «мея», и получается «меара» – проклятие. То есть «мея» – это «мем алиф гей», добавляется буква «рейш», получается «меара». И это то, что сказано «меарат хашем бебейт раша». То есть написано «раша» именно. Почему здесь именно это «раша»? Имеется в виду буква «рейш», которая намекается на «раша», на злодея. То, что же здесь написано «газолот», а не говорится просто «питался птицей» или какой-либо другой дичью, потому что грешник кушает без благословения и не исправляет искры святости, и этим он обворовывает Всевышнего и Кнесет Исроэль. То есть он еще объясняет причину, почему Талмуд здесь упоминает именно это понятие «газолот», потому что он не исправляет искры святости, поэтому называют птиц, которых он кушает, именем газолот от языка гзейла, воровство. Здесь есть несколько версий, кстати. В Талмуде есть версия, что он кушал литра басар, если он кушал литр мяса, то есть паунд мяса кушал. Но он говорит, что ему более он предпочтительно литра ерек, что он питался именно овощами. И он пишет здесь интересную вещь дальше. Мне также кажется, пишет Бен Ишхай, что когда он был болен, написано, что Хизкияху повернул свое лицо к стене. Мудрецы говорят, что в этот момент он обратился к Всевышнему в своей молитве. То же самое, что Шунамит сделала чердак, как бы Алията Кир для пророка, пророка Илиши. И она этим дала возможность, чтобы тот воскресил ее сына и так далее. По соответствии с этим, его то, что он кушал ерек, овощи, это то же самое, что он повернул свое лицо к стене. То есть, что слово ерек и кир имеют одни и те же буквы. Напомянуть Всевышним его заслугу, то, что он кушал ерек вместо мяса и ограничивал себя, несмотря на то, что был царем. То есть он говорит, что когда он поворачивает свое лицо к стене, то есть царь Хизкияху говорится, что после того, как пророк Ишаяху пришел к нему и сказал, что он умрет и не будет больше жить, он повернул свое лицо к стене и молился Всевышнему. Кир, молитва. Так Бен Ишхай говорит, что в этой молитве он также помнил заслугу свою, то, что он кушал одни овощи и не кушал мясо. Я не думаю, что на самом деле царь Хизкияху был вегетарианцем. То есть это не было распространено в те времена у евреев быть вегетарианцами. Здесь имеется в виду какая-то общая идея его как бы подхода к жизни. То есть именно идея не даже его личная как царя, а идея вообще всего устройства настоящего еврейского государства, как оно должно быть. То есть взаимоотношения между царем и еврейским народом, как оно должно быть построено, это описывается вот этой идеей, что он кушал меру овощей. Вместо царя Израиля, который кушал этих 40 сея газолот. Он пишет, что он как бы не подымал искры святости. То есть, может быть, за этим стоит еще что-то более глубокое, несомненно, то есть за таким сравнением, то есть ярок, овощи и так далее. То есть, на самом деле, в Талмуде, как я хочу подчеркиваю, всегда каждый термин, который упоминается, он всегда символичен. То есть нет тут таких случайных вещей. То есть мудрецы не используют язык просто так. Например, если мы смотреть комментарии, которые дает часто, например, Рогачевер на Тору, связывают совершенно разные места вместе. Агаду, с Галахой и так далее. На основании чего можно так делать? Как можно связывать совершенно разные мысли вместе? На основании того, что в всех этих местах общий язык. Мудрецы используют язык в галахической части и в агадической похожей. То есть за счет этого можно связывать идеи из Агады с идеями из Галахи. Почему? Потому что они пользуются, это как язык научный, это язык терминов. То есть они не используют слово «ерек» здесь просто так. Так же, например, как когда говорили про, например, «цнон» — репу. Они, мудрецы, всегда выбирают определенные вещи. То есть здесь они говорят про «литра» — термин «ерек». Может быть, за этим стоят какие-то галахические понятия тоже. Я не знаю, у меня очень ограниченное знание Талмуда. Если бы у меня было более широкое знание Талмуда, может быть, в этом отрывке небольшом можно было увидеть какие-то галахические идеи. Что такое «ерек»? Может быть, это связано с какими-то законами, которые относятся к ерек и так далее. Те же газолот, которых, например, вообще сами газолот еще что? Они, это же голуби, которые сами по себе летают и оборовывают других. Они питаются чужой собственностью. Поэтому комментарий, например, Раши на Тору говорится, что должны очистить там их. Почему? Потому что это берется от ворованного. Птицы питаются ворованным, чужим. Здесь как бы его пища сама, то есть он питается таким большим количеством, причем его сама пища, как бы то, чем он питается, оно как бы награбленное. То есть он питается сам награбленным. Вот. То есть это как бы что конкретно мудрецы хотят в этом сказать, кроме той идеи как бы простой, которую мы видим о взаимоотношениях иудейского царя израильского, который говорит Талмуд, что это как воды Шелоха, которые идут тихо. Соответственно, Талмуд говорит, поэтому я поднимаю на вас, то есть это как раз продолжение этого отрывка в главе 8, то есть за то, что будет за то, что они пренебрегли этими водами Шелоха, которые идут тихо, поэтому я поднимаю на вас воды реки могучие и большие царя Ашура. И написано дальше, и пройдет в Игуде Шатав, то есть как его как бы мощный поток, смывающий, и пройдет Явар от Савар Игии, пройдет до шеи, достигнет. Спрашивает Талмуд, за что же он был наказан? Если на самом деле это было сказано пророком, за что же он был наказан? Отвечает Талмуд, что пророк пророчествовал про 10 колен, а он подумал, что это весь Иерусалим, что это туда включается также Иерусалим. То есть это пророчество не было, не относилось к Иерусалиму, а относилось к 10 колен. На это он сказал дальше, он сказал ему, пришел пророк и сказал ему, «Кило муав лашер муцакла». То есть не будет, он Талмуд это объясняет следующим образом. Сказал Раби Лезар, сын Берахья, «Не будет отдан народ, уставший в Торе, аев батора, бият миша мацикло». В руки того, кто будет осаждать его, досаждать ему, то есть будет его врагом. То есть так трактует этот стих мудрецы. То есть мне это само выражение нравится. Народ, уставший от Торы. Аев бе Тора. То есть не народ, занимающийся Торой, а преданный Торе, А народ, уставший от Тора, аев бутера, то есть не уставший, не то, что он устал ее изучать, а народ, который потерял свою как бы физическую силу, то есть Талмуд называет народ, который устал от Торы, то есть пророк отвечает это царю Ашура, который подумал, что все, Бог ему дал разрешение идти и захватить даже Иерусалим, то есть вода, он сказал пророк, этот поток пройдет через всю Игуду и дойдет до Шеи, о, Шея, это даже Иерусалим, так он, ему был отвечает пророк, что нет, народ, уставший Торе, не будет отдан в руки досаждающего ему. Раша объясняет, не будет отдан народ Хизкияху, который устав в Торе, в руки Санхерива, который досаждает ему. Раша здесь объясняет, что который уставший и потерял свои силы за счет Торы, не могут воевать против него, тем не менее, не будут переданы в руки досаждающему уму для того, чтобы тот мог помешать им изучать Тору. То есть, какой-то такой, как бы, есть нелогический момент, то есть, какая идея? Что с точки зрения логики, Тора лишила Ашаит их сил и делает их беззащитными по отношению к врагам, но с точки зрения высшей логики, божественной, это неправильно, чтобы народ, который отдал себя изучению Торы, был отдан в руки его врага, который приведет к тому, что они не смогут Тору изучать. Говорит дальше Талмуд, «Кеэта решон екель арца завелун в арца нафтали, вахарон екбит дерах ям, аварга ирден галиля гуим». То есть, как в первое время, то есть, он как бы захватил землю Завулуна, землю Нафтали, а последний утяжелил путь моря и прошел через Ярден землю народов. То есть, о чем говорит этот стих? Мудрецы интерпретируют этот стих таким образом. Не как первые, которые облегчили себя ярмо Торы, а как последние, которые утяжелили на себе ярмо Торы. Кто такие были первые? Это 10 колен, которые были захвачены Санхеривом и изгнаны им. Кто такие были последние? Это царь Хизкияху, Иудея, которые утяжелили на себе ярмо Торы. И подобает, чтобы им было сделано чудо, как тем, кто прошел через море, и как тем, кто переступил через Иордан. Если он вернется, то есть имеется в виду, если царь Санхерив откажется от своего плана, хорошо. Если же нет, то я из него сделаю Галиль Бугаим. Что такое Галиль Бугаим? То есть вообще Галиль это как земля. Но вообще слово Галиль, Раша здесь объясняет, имеет значение также слово Мегальгель. То есть он будет кувыркаться в позоре. То есть он будет опозорен. Либо от слова «глалим» – это навоз, то есть от него будет навоз. То есть такую интерпретацию дает здесь Талмуд. То есть если царь Санхерив не откажется от своей затеи идти осаждать Иерусалим, то он будет полностью уничтожен. Все его, от него ничего не останется. Посмотрим, как здесь объясняет этот отрывок. По этому поводу пишет Маарал из Праг, что когда евреи занимаются, то у них есть над ними ярмо Торы, то они соединены с высшим, то есть у них есть двикут с категории интеллектуальной, поэтому подобает им чудо, которое стоит выше рамок природы, подобно чуду, которое было сделано тем, кто перешел через море, кто перешел через море, поколение Моше, тем, кто перешел через Иордан, это поколение Иешуа, то есть им было сделано чудо, которое выше рамок естественной природы. Бен Ишхай здесь пишет, что прошедшее через море это поколение Моше, было посредством Моше, которое известно, что он сравнивается с Хама, солнцем. То есть прошедшее через море поколение Гоша, которое сравнивается с Луной. Солнце и Луна вместе, Хама и Левана, получается вместе Куфмем. И это числовое значение имени Хизкия. Показывая его, что подобает ему, чтобы ему было сделано чудо, которое было сделано посредством солнца, то есть солнце это пока это Моше, посредством луны это Иешуа. Там он здесь спрашивает вопрос, он говорит, почему колено Иегуда называется здесь мудрецами охроним, последние, то есть на первый взгляд, почему 10 колен называются первыми, а колено Иегуда называется последними. И он говорит, что мне кажется, из того, что объясняет Аризаль, что все колена имеют свой источник в категории Малхут, 10 сферот, которые имеются в ней. Реувен связан с Хесед, Шимон с Гвурой, Леви, Стиферет и так далее. Однако Игуда связан с Малхус в Малхус. То есть, поскольку Малхус в Малхус – это последнее качество, поэтому, то есть Малхус – это последняя сфера, поэтому колено Игуда называется последним. То есть, почему, спрашивают, называются 10 колен первыми, а колено Игуда называется последним, он объясняет это с точки зрения Каббалы, с основания того, что пишет в данном случае Аризаль. После этих событий здесь приводится уже отрывок из книги летописей «Деврей Мим», глава 2, 32 стих. «Ахарей двори маэм эт хээлэ, басан хериф мэлэх ашур». После этих действий и истины, то есть написано «вэха эмэт» – истины, это пришел Санхериф, царь Ашуры, пришел в Игуду и осадил, как восстановил лагерь на городах, окруженных городской стеной, и сказал «Вьомар левакам алав», то есть он решил как бы разрушить эти города, то есть разрушить их городские стены. Говорит Талмуд «Гайри дишна лыгай пардешана», то есть как поговорка, «такой подарок такому знатному человеку», так пишет Раши, «дарит ли такой подарок такому знатному человеку». То есть почему написано «после этих событий и истины», то есть если истина, то есть если, что значит «после этих событий»? Имеется в виду, что истина была с царем Хизкияху. Будто бы этот стих противоречит сам себе в своем построении. То есть, если здесь есть истина, если говорится, как в этом стихе заложена идея того, что Эммет была с Хизкияху, что Хизкияху был праведный царь, чего вдруг после этого пришел царь Санхериф и осадил Иерусалим? Почему это так было? Это то, что он говорит, что приводит ли это такой подарок такому знатному человеку. Хара дворим гаэлу, что значит «после»? Сказал Равина, после того, как кафаца кодеш барагу, то есть он как прыгнул, кафац, поднялся, спрыгнул с своего места и поклялся и сказал, «Если я скажу Хизкияху, что я приведу на него Санхерева и передам его в его руки, то он скажет, не хочу я ни его, ни волнений от него». То есть не его и не Бьетуте. То есть ни как бы ни волнения, ни страха, который будет с ним связан. Поэтому Всевышний Кафац, Всевышний подпрыгнул, Кафац как бы спрыгнул с его места и поклялся, что приведет его, как сказано, «Нежба Гашем Цвакот», то есть поклялся Всевышний воинств, говоря, «Если не так, как я задумал, так будет. И как я советовал, так встанет. Сломать Ашура моей земле, Вальгарай и Вусену», то есть поражу я его на моих горах. То есть как слово «вутвуса», то есть разрушение. Но мудрецы говорят здесь, что слово «авусену» имеется в виду слово как «авус», «кормушка». Сказал Раби Йоханан, сказал Всевышний, придет Санхерев с его компанией, с его воинством, я сделаю из него кормушку для Хизкияху и для его компании. Раши пишет, что значит «после событий истины». Это имеется в виду после того, как сказал Всевышний, поклялся привести Санхерева. То есть это есть идея Эммет. Что такое Эммет? Эммет – это печать Всевышнего. Имеется в виду, что его как бы исполнение будет истинным. То есть делает из него кормушку, что они все погибнут, их лошади. Он пишет, что их лошади, животные будут кушать из их трупов. То есть это будет как их кормушка. Другие комментаторы говорят, что именно что как бы все, что они оставят, это будет получено евреями. Говорится дальше. «Будет в тот день, свернет в Исур Севло Миальших Меха, в Олу Миальцевореха, в Хувель Оль Мифней Шемен». И будет в тот день, свернет ярмо с плеча твоего, в Оло, то есть ты как бы тоже ярмо с шеи твоей, в Ховель Оль Мифней Шемен. То есть как будто бы стих говорит, что это ярмо пропадет из-за масла. Что это за масло? Сказал Раби Ицхак Навха. Ховель Оль Шель Санхериф, то есть пропадет, будет скинуто ярмо Санхерива, Мифней Шемно Шель Хизкияху, из-за масла Хизкияху, которая горела в домах в синагогах, в синагогах, батыми драшот, домах учения. Что он сделал? Он воткнул меч у входа в Бейса Медраж. Опять, эта фраза упоминается не только в этом месте. Воткнул меч. Не написано нигде, воткнул копье или воткнул что-то другое. На это обращает внимание здесь Бен Ишхай. И он дает свое объяснение, почему здесь говорится именно воткнул меч. Входа Бейса Медраж. И сказал, всякий, кто не занимается Торой, будет проткнут этим мечом. То есть именно этим мечом. Почему не другим, именно этим мечом будет проткнут. Царь Хизкияху. Представляете, царь Хизкияху вышел, поставил меч рядом входом в Бейс Медраж. Причем, почему, в какой именно Бейс Медраж? Там же был не один Бейс Медраж. То есть, наверное, что он рядом с каждым поставил меч. Дальше написано, проверили от Дана и Бершевы и не пронашли амгарцев. От Гевата и до Антифраса. Интересная вещь, мне кажется, здесь очень в Талмуде. Что Дан и Бершева – это границы земли Израиля, как они описываются где? В Танахе. От Дана и Бершевы. То есть во всем Танахе, когда описывается земля Израиля, говорится от Дана и Бершевы. А дальше здесь говорится от Геват и до Антифрас. Антифрас – это не библейское, не из Танаха слово. То есть это описание границ Израиля, мне кажется, в период Мишны уже. Так мне лично кажется. Получается, здесь Агада дает две границы земли Израиля. Он говорит, от Дана и до Бершевы, и от Гевата до Антифраса используют две разные границы. Два разных описания. И не нашли ребенка, тиноква тинокет, то есть маленьких детей, ишиша, женщину и мужчину, которые не были бы специалистами в законах Тума и Тагара, в законах нечистоты и чистоты. То есть две вещи здесь говорится, что от Дана и Бершевы не нашли амгарца, от Гива и Антифрас не нашли женщин, ребенка и женщин, мужчин и женщин, которые были специалистами в законах чистоты и нечистоты. То есть как эти границы определяются? Если от этой границы до этой не было амгарцев, то есть получается, что это два разных качества. То есть даются две разные границы и дается два разных качества. То есть в одних границах не было амгарцев, а в других границах, то есть сколько амгарец вообще? Это очень сложное понятие. Есть разные объяснения, что такое амгарец. Есть мнение, что амгарец – это человек, который знает всю Тору, но не был у него шимуш талмидей, не шемеш талмидей хамим. То есть он не был рядом с мудрецами, не учился жизни мудрецов. То есть это одно из объяснений шимуш талмидей хамим. То есть он все знает, но у него не хватает важной детали, что он как бы не знает, как Тора реализуется в жизни. Либо он не прошел практику раввинскую, то есть он тоже может называться амгарец, то есть тоже может называться шимуш талмидей хахамим. В данном случае мы не изъясно, кто такой амгарец, который имеется в виду здесь. Здесь даются явно две границы. В двух этих границах, в одних говорится, что не было амгарца, в других написано, что не было людей, которые не были специалистами в законах Тум и Тара. Кстати, если помните, на прошлом занятии, когда мы говорили про Мишмина Фразон, что число 8, это как раз вот этот отрывок из Агады, который здесь в Талмуде идет дальше, что именно имеется символика масла. То есть число 8, которое 8 имен Хизкияху, 8 имен Санхерева. Число 8 связано с концепцией Хануки. Здесь, говорится, тоже упоминается масло, которое горело. Горело в Хизкияху, зажег в домах учения, в домах, в синагогах, что люди занимались изучением Торы, и за счет этого Санхерев не смог с ними ничего сделать. Кстати, откуда это берется, то есть его вся идея? Мы видим, что мудрецы здесь рисуют. Если мы будем читать Танах, книгу царей, книгу Ишаяху прочитаем, книгу Девреемим, там не будет видно вот этого активное занятие царя Хизкияху за изучением Торы. То есть как бы что там рисуется? Там рисуется, что говорится, что царь Хизкияху был праведным, что он полагался на Бога, что он уничтожил место, где занимались идолопоклонством и так далее, и так далее. То есть где там конкретно идет речь о том, вот эти реформы Хизкияху ввел с изучением Торы, что он воткнул меч, что загорело масло. Это в прямом тексте Танаха нету. То есть мы видим, что Талмуд, это Агада, она подчеркивает, что не будет передан народ, уставший от Торы. Это толкование стиха. То есть этот стих не буквально не говорит об этом. Дальше говорилось об этом, что первые и последние. Почему первые и последние? Стих опять-таки не говорил об этом. Это мудрецы объясняют, почему это так. Потому что последние – это колено, это Хизкияу, которые взяли на себя ярмо Торы. То есть, откуда берется сама по себе эта идея? Где мудрецы видят вот эту деятельность царя Хизкияу Зань? Откуда это берется сама идея, что в его времена так это было? Что все маленькие дети знали законы чистоты и нечистоты. Что такое законы чистоты и нечистоты? Это самые сложные законы Торы. Когда Раби Акиве говорится, что твоя область – это законы Нигаема Агалот. Твоя область, Раби Акиве, который был самым величайшим поколение из мудрецов Торы, это твоя область, то есть самая сложная область Торы, это область, связанная с законами ритуальной чистоты и нечистоты. Во времена царя Хизкияу даже маленькие дети, тинок в тинок, то есть почему здесь говорится о таких вещах, как бы описывается, что тинок это маленький мальчик, тинок это маленькая девочка, иш мужчина, иша это женщина. Все были специалистами в законах именно ритуальной нечистоты. Почему именно в этих законах? Подчеркивается, во всем имеется в виду, что раз в этих законах раз, значит и во всех других законах тоже. Здесь говорится, эти законы приводятся, что даже в этих законах. Например, в Талмуде говорится про то, когда Рав Йехуда доходил до трактата Окцин. В трактате Окцин говорилось про женщину, которая маринует какие-то листья в чем-то. То есть он говорил, что это Гавиот Рав Ишмуль. Этот закон ритуальной нечистоты, он говорил, что это как дела Рафа Шмуля, моих учителей. То есть даже мы видим, например, в Талмуде рассказывается, что в свое время Раби Мейер и Раби Натан решили оспорить лидерство Раби Шимона бен Гамлеля, Рабан Шимон бен Гамлеля, который был отцом Раби Гуда Наси, в том, что решили лично протестировать его в знании трактата Окцин. Устроили с ним такой публичный спор, и решили показать, что он не является в этом трактате большим специалистом, и поэтому решили на основании этого, хотели снять его с должности Наси. Мы видим, что и там длинная история, что там был мудрец, который наслышал об этом, и сидел за ним, и читал ему об этом, и он подумал, что вообще это не просто так, ему надо этот трактат повторять, и тогда, кстати, очень важная вещь, что раз упоминается этот трактат во времена кого? Рабан Шимона бен Гамлеля, который еще был до Раби Гуда Наси. Мы видим, что трактат существовал до того, как Раби Гуда Наси написал Мишну. То есть Раби Гуда Наси – редактор Мишны, а не автор Мишны. То есть они уже обсуждали трактат Окцин. Раби Мейер, Раби Натан, Рабан Шимон Гамлель. Мы видим, главная идея в чем? Что эти законы всегда считались самыми сложными законами. Законы ритуальной нечистоты. Почему? Потому что это нечто неощутимое, что нельзя пощупать. В временах царя Хизкияу за счет масла того, которое горело. То есть видим, что опять-таки масло. Как бы другой символ есть, что масло в истории с Ханукой. Там тоже есть концепция тума и таара. Чистоты и нечистоты. То есть масло это некий символ, который как бы идет, это идея святости к душе, это идея масла. Рядом с ним идут концепции ритуальной чистоты и нечистоты. То есть масло, которое горит в доме учения и в синагогах, за счет вот этого воткнутого меча, который воткнул царь Хизкияу, за счет этого весь еврейский народ, включая самых маленьких детей, знает все эти законы. Понятно, что они должны знать и все остальные законы тоже, раз они эти знают. То есть они знают всю Тору. Откуда это все берется? То есть либо мы должны сказать, что у наших мудрецов есть традиция такая, что деятельность царя Хизкияу связана именно с изучением Торы. Либо, как мы видим, что, может, именно эти стихи об этом говорят. Но интересна другая вещь, которую мы находим непосредственно в Танахе, что книга Мишли, кем была составлена, когда она была составлена, говорится, что эта книга, которая была составлена Хизкияу, записана и его людьми. То есть у нас непосредственно в Танахе есть момент, что Мишли царя Шломо были записаны во времена царя Хизкияу. То есть у нас есть непосредственно в самом Танахе, не в книге царей, и не в книге Ишаяху, и не в книге Деврея Мим, а А у нас есть в книге Мишлей упоминание о том, что во времена царя Хизкияху было какое-то особое действие, связанное с Торой, что его царя были во времена Хизкияху были записаны Мишли царя Шломо. Может ли быть так, что этот отрывок из Мишли является источником для вот этого общего видения того, что в период царя Хизкияху было особое занятие Торой? То есть, может быть, да, может быть, на самом деле, то есть, как бы, как, откуда, то есть, когда я об этом говорю, мой вопрос, как бы, как мудрецы строят эти идеи? То есть, на основании чего мы эту картину видим? То есть, если у нас есть текст, как из текста строится Агада, Агада строится непосредственно за счет этих толкований, либо, возможно, мудрецы видят вот этот отрывок из Мишлей. То есть это спекуляция. То есть я не говорю, что это так на самом деле. Просто поскольку я как бы делюсь своими мыслями, а мысль — это как бы понять логику мудрецов, то есть которая нами может быть непонятна на самом деле. То есть непонятно не значит, что как бы, это значит, что их анализ Торы очень глубокий. То есть мы иногда можем угадать только, откуда они берут что-то. То есть в данном случае мне кажется, что есть в Танахе вот этот отрывок, в котором, может быть, содержится идея изучения Торы, вот этого необычного, которое было в период царя Хизкияху. И дальше они говорят, в то поколение сказано, про то поколение сказано, и будет в тот день Ихье Иш Иглад Бакар Вештейцон Еша Веумер, тот день будет как бы у человека Ихье Иш Иглад Басар Бакар Вештейцон, то есть у человека будет, как я понимаю, телица и Штейцон, это как две маленьких, наверное, два маленьких животных, Штейцон. Веумер Вая Байом Магу, и вот будет в тот день. Коль Маком Ихеш Ашер Ишам Элев Гефен Бэлев Кесев. То есть любое место, в котором будет 1000 виноградников за 1000 серебряных момент, нет, Лешамир вылышает Ихе, то есть он превратится как в камни, в скалы, вместо скал. Что несмотря на то, что 1000 виноградников будет стоить 1000 кесов, это будет все равно для них как ничто. Так Раши так объясняет комментаторы, что это значит. Что несмотря на то, что они будут дорогие, то есть несмотря на то, что у них не будет много виноградников, то есть виноград будет дорогой, тем не менее они будут оставлять их, чтобы они пропадали, не будут заниматься ими, будут заниматься Торой. То есть они не будут заниматься своими виноградниками, бросят все свое хозяйство и будут заниматься только изучением Торы. Это такое, что Шамир решает. То есть это как будет как пустырь. Они не будут заниматься. То есть это говорится про это поколение. И дальше говорится. Осеф шлалхем осеф хасиль. То есть и соберет добычу вашу, как собирает ее саранча хасиль. Сказал им пророк еврейского народа Израиля, соберите добычу вашу. То есть какую добычу? То, что осталось от Санхерева. Сказали они ему либзоз или лыхлок, то есть имеется в виду как бы забрать или разделить. Сказал ему не так, сказал им так, как собирает саранча. То есть вы должны напасть и забрать все себе. То есть имеется в виду, что каждый берет для себя, также каждый возьмет для себя. Как саранча. Сказали ему, собственность 10 колен смешана с ним. То есть, как мы можем забрать? Мы знаем, что Санхерев ограбил других евреев. Собственность 10 колен смешана с этим, как бы, добычей, которую мы заберем. Того, что осталось от Санхерева. Он говорит, кемешех габим шокекбо. То есть, буквально, как волны. Как бы, который Шокек так стихо объясняет, «Мага бим элу малим атадам митумал атагара». То есть, подобно тому, как в воде, к волне, которые поднимают человека из нечистоты в чистоту, очищают человека. Также собственность евреев, если она попала в руки неевреев, она очищается. То есть, за счет того, что это было захвачено Санхеревом, то есть, попало из рук евреев, попало в нееврейские руки, то есть оно теряет статус еврейской собственности, и вам можно и пользоваться. То есть почему было разрешено евреям, как бы в Иудее, разделить полностью каждому себе, забрать добычу от Санхерева, хотя они говорят, что может быть там как бы есть собственность, которая лежит евреям из 10 колен, и у нас есть обязанность им вернуть, может быть. Он говорит, что есть концепция очищения. То есть есть две версии, кстати, в Талмуде. Есть версия, что здесь Талмуд приводит принцип, что «Амон и Маав тигру бы сихон». То есть есть такая идея, что евреям было запрещено захватывать территорию Аммона и Моава. Каким же образом евреи захватили все это за Иордание? Часть этой территории принадлежала Аммону и Мааву. Говорится, что они захватили за счет того, что до этого царь Сихон захватил эти земли. И когда Сихон захватил эти земли, то эти земли перешли в собственность Сихона. И он таким образом очистил эту территорию для еврейского народа, что евреям было разрешено после этого захватить эту территорию, несмотря на то, что она принадлежала до этого Аммону и Мааву. То есть территорию Аммона и Мааву нельзя было захватывать, но после того, как это было захвачено Сихоном, территория была написана Тигру, были очищены Сихоном. Есть две версии в Талмуде. В одной версии приводится эта фраза, то есть, как сказал Рав Попа, это то же самое, что, что говорится про, что Аммон и Мааву были очищены Сихоном. Другая версия, в которой этот отрывок не приводится. Хидо в своем комментарии Петах Эйнаим дает несколько версий, то есть почему, какая вообще за этим идея, то есть какая проблема может быть. Он говорит, что как бы это можно рассматривать с двух точек зрения. Одна проблема с точки зрения Авода Зара. Какая идея в Авода Зара? Что есть принцип, что Авода Зара, сделанная евреем, не может быть уничтожена. То есть, есть, например, если не еврей сделал Авода Зару с идола, то другой не еврей может подойти, то есть отколоть от этого идола часть его. И таким образом этот идол становится, теряет статус Авода Зары и разрешен в использовании. Если Авода Зара, которую сделал еврей, то она не может быть уничтожить, как бы нельзя от нее добрать этот запрещенный статус Авода Зары. То есть это будет навсегда запрещенный предмет. Единственное, что с ним можно будет сделать, это полностью его уничтожить и выкинуть, скажем, в Мертвое море. Взломать на маленькие части и захоронить. Как мы видим, что было там с золотым тельцом, которого сделали евреи. Здесь есть концепция, что если, например, у нас есть одно кольцо, которое берется от Авода Зары и 1000 других колец, то все они будут запрещены. То есть объект от Авода Зары, он не устраняется даже в 1000 подобных объектов. То есть получается, что если была как бы добыча от Санхирива, а не было как бы то, что осталось от Санхирива, объясняет Хидо, что если там было примет, то есть какая здесь была проблема у евреев и у иудеев, поскольку там была примешана собственность 10 колен, и там могла быть Авода Зара, сделанная евреями, то получается, что у них есть проблема со всем, что было у Санхерива. И на это говорит Талмуд, что когда нееврейский царь захватил эту собственность еврейскую, то это очищает это от нечистоты Авода Зара. То есть он говорит, почему здесь приводится вот эта идея своего рода как миквы, очищения, что подобно тому, как здесь сравнивается, как вода, которая очищает нечистый предмет. Он говорит, что захват нееврейского царя Санхерива, он как миква, которая очищает эти запрещенные объекты от их нечистоты. Авода Зара известно, что имеет такую же нечистоту, как Нида. То есть, таким образом, эти запрещенные предметы могут быть приобретены евреями в Иерусалиме. Другая идея, ну, как мне кажется, этот комментарий говорит, что здесь делается ударение именно не на царя. То есть, здесь есть концепция царского захвата, то есть такая кибуш амелах, то есть когда царь захватывает какую-то территорию, то есть он захватывает, то есть это имеет силу с точки зрения Тор. То есть как бы о чем здесь, как он говорит, что здесь написано именно про нееврея, здесь не говорит Талмуд про царя, он говорит именно про нееврея, и он говорит, что как бы есть комментаторы, которые говорят о концепции июш, отчаяния, то есть как бы почему, потому что есть концепция, что если у человека было что-то захвачено, то он может надеяться еще это заполучить назад. Говорит, что другая была проблема у евреев, то есть это как бы если не рассматривать это с точки зрения Авода Зары, рассматривать с точки зрения имущественной, что несмотря на то, что может быть, с точки зрения закона Торы, они ими не были бы обязаны возвращать это назад, но они опасались, что с более высокой точки зрения, там, Лифне Ашамаем, то есть перед небесным судом. То есть по земному суду нет обязанности возвращать, если хозяева уже отчаялись вернуть это обратно. Но перед небесным судом есть более высокая, как более тонкая степень ответственности. Они опасались, что перед небесным судом они все равно не должны еще брать эту собственность царя Санхерева себе, потому что тогда у них будет обязанность возвращать это обратно хозяевам. Или это будет получено как своего рода награбленная собственность, полученная от 10 колен. Пишет Бен Эшхай по поводу масла, которое мы читали в этой Агаде, что почему именно говорится здесь о масле. Он говорит, потому что основа заслуга изучения Торы ночью, когда мы учим Тору при свете масла. И также связывается заслуга с маслом, потому что на них их защитило имя Бейс Юд Тес, которое намекается в масле, и оно связано с каваной, заложенной в первых буквах фразы «Миша Аса Нисим Лавасейну Бекиду Шаходыш», то есть тот, кто сделал чудеса нашим отцам. Потому что слово «шемен» в алфавите есть такой алфавит, который называется «адбаш», то есть это обратный алфавит, то есть где алиф сопоставляется с тав, бейшин, получается «бейс ют тес». И этим именем был спасен царь Давид от царя Ахиша. И это имя связано, имеет особую силу спасать евреев от их врагов. Его числовое значение 21, как числовое значение имени Экье, и это тайна категории Бина, откуда дается Тора. То есть откуда как бы с категорией Бина связана Тора. И дальше он пишет, что говорится, что царь Хизкияху воткнул меч у входа Бейс-Амидраш. Спрашивает Бен Эшхай, почему он воткнул этот меч, а не копье или не другой какой-то вид оружия. И почему именно сказано, что он будет проклят именно этим мечом? Он говорит, что на самом деле известно, что мудрецы называются хавер. Хавер – как товарищ. Сразу запомнил, хавер и херев – это одни и те же буквы. Поэтому мудрецы толкуют стих «Авишевит беганим хаверим макшивим», то есть сидящие в садах. Хаверим, то есть слушают твой голос. То есть они говорят, кто такие хаверим. Хаверим – это мудрецы, то есть те, кто учит Тору здесь, их как бы учат, слушают это также там в Ганедане. Также слово «хавер» называется «мудрецы» на языке Мишны и Талмуда. Он говорит, объясняется причина, что мудрец, который занимается устной Торой, у которой есть 8 категорий, то есть как он объяснил, кстати, идея того, что у Хизкияху было 8 имен, объяснил, что это связано с 8 категориями устной Торы, что вот 8 категорий – кашер, пасуль, пригодное, непригодное, запрещенное, разрешенное, нечистое, чистое, виновный и достойный. Занятие Торой связано с числом 101. Почему 101? Потому что 101 раз, раньше 100 раз учит обычный человек, а 101 раз учит тот, кто служит Всевышнему. Для того, чтобы оно было в сердце человека и не было забыто им. То есть Тору раньше учили 100 раз. Чтобы человек не забыл Тору, он учил 101 раз, дать дополнительный раз. И в ней есть две части, открытая и скрытая. То есть каждая часть имеет размер 101. Два раза 101 – это 202. Поэтому мудрец называется Рав. Что такое Рав? Это 200 рейш, 2 бейс – это 2, 202. Как написано, всякий Рав из Бавеля, из Вавилона. Плюс добавляется к этому 8 уровней Торы, который вместе со словом «рав» получается слово «хавер». Поэтому каждый мудрец называется «хавер». То есть я хочу обратить внимание, что у Бен Эшхая очень часто такие, как мы видим, что он как бы идея сочетания, соединения букв и создания таким образом слов, то есть предыдущее толкование, в этом толковании, то есть идея гематрии, то есть слово 101 умножается на 2, получается 202, слово «рав», плюс прибавляется к этому букву «хэс», получается слово «хавер». Это необычно. Мы видим, что, например, Морал из Праг не использует подобный как бы идея подхода к буквам, то есть он концентрируется в основном на идеях, на понятиях. То есть на самом деле это не просто игра с буквами здесь идет. То есть можно сказать, что это такое? Это какая-то игра с буквами. То есть на самом деле видим, что как бы эти идеи, этих букв в данном случае, которыми пользуется Бен Эшхай для своего толкования, за ними стоят определенные идеи. То есть не просто так, что он соединяет эти буквы здесь, чисто потому что здесь есть какие-то совпадения. То есть за этими построениями стоят определенные методы, которые связаны в Каббале, отношение к буквам Торы. То есть он говорит, очень говорит слово «хавер». И также я сказал другое объяснение, потому что изучение Торы связано с буквой «ламед», которая связана с идеей учения, и она является самой высокой из всех букв. Ее числовое значение, если написать ее полностью, это 74. Поскольку изучение Торы должно быть сопровождаться голосом, а не только быть сердце, то нужно прибавить также слово «коль» – «колос» со словом «ламед». И получается хавер. То есть коль – это 136, и 74 – это числовое значение буквы ламед при полном написании. Получается слово хавер, то есть получается сколько? 210. Поэтому всякий мудрец называется хавер. То есть на самом деле, что мы подумаем? То есть 10, если, что такое, что, если даже как бы воспринять вот эту идею сочетания букв, которую говорит Бен Ишхай, как нечто как бы дополнительное, он, по сути, говорит, что такое хавер, мудрец. Мудрец – это тот человек, который как бы пропитан Торой. То есть для того, чтобы человек был связан с Торой, у него должен, то есть по первому объяснению, он говорит, это кто такой хавер. Он объясняет, что такое хавер. Почему он называется мудрец хавер? Говорит, потому что хавер – это тот, кто постиг все 8 частей Торы устной, проучил их 101 раз, то есть, что имеется в виду, что они запечатлены в его сердце. И сделал это на двух уровнях. На уровне внешнем, и на уровне, то есть это то, что является Мишна, Талмуд, Галаха, и на уровне внутреннем это то, что является, представляет из себя Каббала. Это первое его объяснение на хавер. То есть неважно, как, по сути, он сочетает эти буквы и как он приходит к этому, но это, по сути, его интерпретация. То есть что такое хавер? Это тот, кто постиг 8 уровней устной Торы. На двух уровнях эта Тора запечатлена в его сердце. Второе объяснение, он говорит, что это связано с языком лимуд, то есть это высшая буква. И он учит вслух. Почему нужно учить вслух? Опять-таки для того, чтобы Тора окружала человека. То есть это как бы влияние на физический мир. Речь. Соответственно, он говорит, что про это сказано «голос, голос Якова, а руки, руки Эсова». Почему известно, что руки Эсова? Потому что Эсов был благословлен мечом. Как написано, «ты будешь жить силой меча своего». А голос Торы намекается в букве «ламед». Он устраняет меч Эсова. Поэтому всякий, кто не занимается Торой, будет прокнут мечом этим именно. Почему именно этим мечом? То есть он является противоположностью букв «хавер». Тот, кто не занимается Торой, не является, не желает быть «хавер», поэтому у него нет защиты от меча. Поэтому сам Хизкияху, числовое значение которого «коль» – «голос», он возвысил голос в Якове в Торе, в то время как буквы Санхерева – это буквы «херев неси», как «меч чуда моего». То есть это намекает, что меч, который воткнул Хизкияху в доме учения, был причиной чуда, которое было сделано для еврейского народа. То есть, на самом деле, идея втыкания меча в доме учения – это не единственное место в Агаде, которое то есть, в данном месте упоминается еще в нескольких других местах. Мне помнится, например, когда был вопрос по поводу Амони, Амонит, Мави, Мавит, который решался в суде. То есть, на самом деле, это относится только к мужчинам или относится также к женщинам, там тоже говорится, что человек воткнул меч в доме учения и сказал, соответственно, что пока мы этот вопрос не решим, и так далее. То есть это как бы довольно распространенная в Талмуде фраза «воткнул меч в доме учения». Кстати, есть еще интересная идея, что я думаю, что в словах «меч», которое, например, упоминается в Талмуде, называется, например, мечом также молитва Шма. То есть говорится, тот, кто читает Шма перед сном, как будто бы держит обоюдоострый меч в руках. То есть, что такое шма, по сути? Идея шма – это идея единства Всевышнего. То есть, воткнуть меч в доме учения, то есть, если мы скажем, что меч – это шма, например, то воткнуть меч в доме учения – это значит, что изучение Торы во время царя Хизкияху было связано с пониманием, кто дал эту Тору. То есть, это не было просто изучение Торы. Это была Тора, пронизанная как бы идеей связи со Всевышним. То есть, поскольку, и возможно, это как раз вот эта идея, что даже маленькие дети знали законы нечистоты. Почему? Потому что, когда Тора как бы имеет связь со своим источником, то есть, когда не просто мы учим Тору как мудрость, когда мы учим Тору, как бы за которой видится Всевышний, как дающий Тору, то оно как бы такое изучение вносит святость в этот мир. И эта святость раскрывается как бы в том, что даже маленькие дети знали во времена Хизкияху эти законы. То есть, возможно, вот эта идея меча, который втыкается в доме учения, это символ как раз, то есть, поскольку шма в другом месте называется мечом, который уничтожает обоюдоострым, то есть, как будто, что называется обоюдоострым, что он как бы уничтожает два вида клипы. Одна клипа, та, которая берется от возвышения, а другая клипа, которая берется от унижения, то есть, как бы два момента, как клипа получает доступ к святости. То есть, один за счет того, что клипа превозносит себя, а другой за счет того, что клипа питается как бы тому, что передается ей от души отходами. То есть, оба эти как бы пути питания этим мечом отрезаются. В данном случае, возможно, это очень подходит к идее Санхерио, поскольку он как раз представляет из себя клипу, возвышающую себя. То есть, идея шма, что это такое? Это идея раскрытия единства Бога. То есть, это идея, скажем, то, что сказано про царя Давида, что царь Давид связывал Тору с ее источником. То есть, царь Хизкияху, возможно, вот эта идея тоже связывания Торы с ее источником. Кстати, насчет песни, то есть, как бы песня может быть, которая в то время не доставала, то есть, есть интересный момент, то есть, дополнительная идея, которая у меня возникла чисто по ходу чтения этой Гады, что в Талмуде написано, за счет чего была разрушена земля. То есть, за счет чего была разрушена земля, вопрос этот спросили у пророков и так далее, пока как бы не был получен ответ, за счет того, что они не благословляли на изучение Торы. То есть, кажется, пока Всевышний не дал сам этот ответ. Что значит «не благословляли на изучение Торы», как это объясняется в хасидизме? Не имеется в виду, что они не читали благословения на изучение Торы, имеется в виду, что как бы в Торе не было идеи брахи. То есть, что такое браха? Это раскрытие ее источника. То есть, как бы за Торой не было видно того, кто Тору давал. То есть, происходило, то есть, здесь, возможно, в этом отрывке, в котором говорится о попытке того, что царь Санхерив хотел захватить Иерусалим, то царь Хизкияху, который втыкает меч в доме учения, это есть своего рода, как бы, этот меч, возможно, это есть идея шма или что-то похожее, то есть, идея раскрытия единства Всевышнего, это есть, как бы, идея брахи в Торе. То есть связь Торы, изучение Торы с ее источником, со Всевышним, и привнесение в этот мир вот этой святости, которая тогда именно приносится через Тору, которая обеспечивает еврейскому народу такую вот защиту от его под такого вот врага. То есть, как бы так можно тоже объяснить. То есть, это мое личное предложение интерпретации данной Агады. Окей, я думаю, что мы закончим это на этом сегодня и продолжим дальше изучение взаимоотношений Хизкияху и Санхерива, и что, собственно, из Санхерива выходит. Я могу сказать заранее, что дальше Талмуд говорит, что, оказывается, из Санхерива вышло два великих учителя, Шма и Автолион, которые были учителями Хилеля. Один из них был Наси, а другой был Авбейздин. Они вышли из Санхерива. То есть он был необычный царь. В нем таились такие две большие души. Так что это мы посмотрим на следующем занятии.